Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Привет!
Вообще, мы должны сегодня как-то по-молодежному поздороваться. Ну, хотя привет вполне молодежно, в принципе.
Я уже забыл, как это делать, потому что мои дети, они как-то привыкли к консервативным приветствиям, я надеюсь.
Сегодня мы будем, как вы уже догадались, говорить о молодежи и о взаимодействии американских президентов с этой частью электората. Как президенты взаимодействуют с молодежью. Но если вот о России говорить, то очень интересные в этом смысле примеры Путин и Медведев, поскольку Медведев был изначально так ориентирован на молодежь, он умеет пользоваться смартфоном, чего не скажешь о Путине. Он делал селфи в лифте, ну и вообще всячески показывал, что он такой продвинутый в этом смысле, продвинутый пользователь интернета, он общается с молодежью на одном языке. Путин в этом смысле гораздо более консервативен. Он в последнее время стал развивать вот эту свою ипостась как человека, который умеет общаться с молодежью, но пока у него это не очень получается, а может быть и не пока, может быть вообще не получится, потому что в последние несколько лет имидж Путина сменился с такого мачо и альфа-самца на дедушку. Он теперь заботливый дедушка, он говорит, что ему внуки звонят в Кремль. Ну и он вот не очень в молодежной повестке, он рассказывает по-прежнему анекдоты, которые рассказывали люди друг другу, наверное, там в 80-е смеялись, сейчас это уже никому не смешно.
Вот это мне смешно, это я слушаю, я люблю эти анекдоты.
Нет, ты знаешь, эти анекдоты не смешны уже, мне кажется, никому, потому что это анекдоты такие сексистские или они гомофобные. И вот если там 80-е в 90-е как-то еще можно было над этим посмеяться, потому что люди просто не знали этой тематики, не разбирались в вопросе, то сейчас это звучит, ну, странновато. Там, когда Путин говорит, что у него Оливер Стоун, режиссер, спросил, а что вы будете делать, если окажетесь с геем в душе на подводной лодке? И Путин сказал, я знаю приемы дзюдо. Ну, вот современная молодежь мне рассказывали, которая услышала это, они даже не поняли, о чем речь. Какие приемы дзюдо вообще, в чем дело? Тот, кто понял, подумал, а почему он думает, что он настолько привлекателен, что на него сразу набросится. Ну, в общем, это все какое-то из прошлого века, и он с молодежью взаимодействует не очень. А вот как, кстати, Трамп с молодежью?
У Трампа это не очень получается, судя по исследованиям, которые проводятся последние годы. Он проиграл битву за молодежь Хиллари Клинтон на выборах, в которых он стал президентом. И сейчас предпринимает его компания очень активные попытки привлечь молодых избирателей. Вот последний проведенный им митинг в Аризоне, там вот как раз были студенты местного университета, молодые консерваторы, которым Трамп рассказывал о том, как вот надо управлять страной и вообще чего ждет Америка. Но пока получается неважно, я еще раз подчеркну, потому что американская молодежь все больше и больше, если можно так сказать, выразиться, левее. То есть консервативные идеи утрачивают популярность. Угу. И если обобщать здесь опасно, потому что каждый американец – это личность, у которой свои предпочтения, представления и взгляды. Но вот если очень генерализировать, то можно сказать, что республиканская партия в целом проигрывает войну за души молодой Америки.
Но мне кажется, что это похоже. То есть в этом смысле он похож на Путина. И вот эта ситуация, которую ты описал, она похожа на российскую повестку, потому что молодежь, вот которая совсем-совсем молодежь, я имею в виду там старшие школьники, студенты первых курсов, то есть совсем молодые люди, они так в большинстве своем очень оппозиционно настроены, и они, как мы знаем, выходят на митинги. Собственно, они потому и пошли за Навальным, потому что эта часть была абсолютно не охвачена политикой, которую проводит Путин.
Ну, здесь были разные истории у Трейгана, тогда он был самым старым президентом, 73 года, он выиграл выборы и выиграл выборы в молодежном электорате. То есть подавляющее большинство молодых американцев тогда проголосовали за Рейгана. Но Рейган стал скорее исключением. Это был такой последний всплеск молодежного консерватизма, потому что, по большому счету, как говорят очень многие исследователи, молодые американцы, они не голосуют за конкретных политиков. Они не голосуют, там, условно говоря, за Трампа или Клинтона, или там, за Байдена или Пенса. Нет. Они голосуют за какие-то свои представления, о каких-то своих идеях, которые кажутся им важными. Ну, условно говоря, если молодой человек считает, что следует вести борьбу с глобальным изменением климата, то, скорее всего, он подберет себе кандидата, который, на его взгляд, в наилучшей степени вот отражает эту же самую идеологию. И на прошлых выборах, и на этих праймерис очень популярен был Берни Сандерс, дедушка Сандерс, демократический социалист, который, в частности, призывал к активным действиям по борьбе с климатическими изменениями и был невероятно популярен среди молодых американцев. Сейчас вот прошли промежуточные выборы, молодые американцы не особо активно в них участвовали, и на праймерис демократов они тоже как-то не особо показали, но в целом Сандерс, очень пожилой человек, был их кандидатом. И здесь возникает еще один важный вопрос. Дело в том, что если молодой человек симпатизирует каким-то политическим принципам или целям, или лозунгам, это совсем не значит, что, во-первых, он придет на избирательный участок и проголосует так, как исследовали социологи условные. Молодые избиратели в Америке, и не только в Америке, самые недисциплинированные. Они реже всех ходят на митинги. Вот сейчас молодые американцы составляют примерно 36% избирателей. Тут я говорю примерно, потому что под молодыми понимают разные возрастные группы. Иногда считают от 18 до 20 лет, иногда от 18 до 24, иногда считают от 18 до 30 и даже до 32. То есть здесь самые разные возрасты, и сложно сравнивать 18-летнего человека с 30-летним. Понятно. И тем не менее, вот эти молодые люди, вот эта большая группа молодых, активных людей, очень недисциплинированно ходят на выборы. Редко удавалось их на выборы привести. Иногда это очень серьезно помогало кандидатам в президенты. Например, вот Билл Клинтон сумел это сделать.
А почему их трудно заманить на выборы голосовать? Они думают, что от них ничего не зависит? Или почему это происходит?
Они думают, что от них мало чего зависит. Это действие требует какой-то политической подготовки. Понятно, ты должен хотя бы разбираться, за кого ты должен голосовать. Должен,
да, чтобы что-то написать, надо что-то почитать.
Да, в том-то и дело. То есть вот сейчас вот прошли вот эти массовые акции протеста в США с антироссийской повесткой дня, с погромами, акциями насилия. И там были невероятно активны молодые люди. Большинство протестовавших составляли именно молодые люди, но совсем не факт, что они также активно придут ставить галочки в избирательных бюллетенях.
А вот ты упомянул экологическую повестку, которая сейчас важна для молодежи. А вообще, что в разное время интересовало молодежь? На что они ориентировались, голосуя за того или иного кандидата, вот если разные, какие-нибудь разные эпохи взять?
Я начал говорить о Билле Клинтоне. Клинтон, во-первых, он был красивый молодой человек, да, так скажем. Клинтон пошел оригинальным путем, чего до него никто не делал. Он пошел и начал участвовать в вечерних развлекательных шоу, и в рамках одного из этих шоу он сыграл на саксофоне. Все политические аналитики того времени, они просто плевались. Они говорили, что это вообще какая-то дешевка. Кандидат в президент вообще ни о чем толковом не поговорил. Он там улыбался, излучал оптимизм и какое-то хорошее настроение. Неплохо сыграл на саксофоне. Но, в принципе, о своей политической программе, о своих политических взглядах, о своих каких-то планах он не сказал вообще ничего. И, тем не менее, вот эта игра на саксофоне сыграла важную роль. Потому что Клинтона восприняли как своего человека, вот эти молодые американцы, которые пришли в итоге на выборы, его поддержали, и он стал президентом 2 срока.
Да, Барак Обама. Он создал такой человеческий образ просто.
Он создал человеческий образ, да, свой чувак, да, то есть вот на саксе играет, да, все нормально. Барак Обама, который уже шел на выборы в эпоху интернета, когда уже появились эти социальные сети, блоги, YouTube, молодежь ушла в интернет, она перестала смотреть телевизор. Переставала, так скажем. Сейчас этот процесс уже заканчивается. И Обама сыграл на этом, его компания сыграла на этом. Обама вел пропагандистскую кампанию в интернете. И это было воспринято. Тем более, опять же, он был молодой, яркий, красивый, энергичный человек, полностью вот на этом поле переигрывавший своих республиканских оппонентов. Но, опять же, вот молодежь, она не ищет сверстника, как показывает американская история. Она не голосует за сверстников только потому, что он относительно молодой. Напоминаю, что президентом США может стать только человек, достигший 35-летнего возраста, и средний возраст президента – это порядка 55 лет с небольшим. Сейчас вообще на выборы идут Байден и Трамп, которые готовы быть прадедушками, даже не дедушками. Молодежь все равно готова высказаться в поддержку человека, который по мнению вот этого коллективного молодого американца, способен выразить их мнение и что-то дать. Но в первую очередь он должен дать надежду на лучшее, высказать то, что эти молодые люди сами хотят. Рейган, о котором я уже говорил, он сделал ставку на восстановление американской мощи. Конец позору Вьетнама, да, то есть вот мы ушли из Вьетнама, поражение, обида, ничего не добились. Рейган сказал, что все, все в прошлом, мы сильная, мощная держава, мы выиграем холодную войну. Рейган, как профессиональный актер и человек, обладавший невероятным обаянием, смог обаять молодую Америку. Это у него получилось совершенно великолепно. Ни у кого из республиканских президентов такого не получалось. И здесь еще есть один момент. Я вернусь опять же к своему любимому Ричарду Никсону. Потому что при Никсоне в 1972 году получили право голосовать 18-летние американцы. До этого голосовали с 21 года. 18 лет и 21 год – это опять же большая разница. 18 лет человек только закончил школу. В 21 год у него появляется какой-то опыт. Он уже работает, он уже может быть отцом семейства, он может учиться в университете. То есть 3 года в этом возрасте – это очень много. И Никсон делал ставку на молодежь. Вот впервые в рамках избирательного штаба президента был создан большой такой мощный отдел, который работал только над привлечением молодых избирателей. Хотя, естественно, все президенты Соединенных Штатов 19 и 20 века в той или иной степени старались уделять этой части населения, части своих избирателей, внимание. Понятное дело, потому что молодежь важна, это будущее страны, естественно. Но они на этом не особенно фокусировались. То есть молодежь, они очень любили привлекать, например, к массовым акциям, какие-то демонстрации, митинги, когда много ярких, красивых, здоровых, молодых людей собираются поддержать какого-то политика, это всегда красиво. Это красивая картинка, это хороший звук. А люди в возрасте обычно не так громко кричат, не с таким энтузиазмом размахивают флагами и вообще...
Какой-то эйджизм, какой-то эйджизмом попахивает.
Ну, я вот сам такой, поэтому могу, к сожалению, об этом сказать. Тут такая вот молодая энергия прет.
Молодая мощь. Кто первым вообще задумался о вопросе, вот этом молодежном вопросе, назовем его так, и стал работать с молодежью активно?
Ну, наверное, это все произошло в начале 30-х годов. В принципе, тогда вот появились две такие основные организации. Это молодые республиканцы, молодые демократы. 1931-1932 год. В США Великая депрессия, политические лидеры традиционные в полной растерянности, непонятно, что делать. Политическая жизнь колеблется вокруг вопроса экономики, потому что страна начинает рушиться в пропасть. Естественно, президенты или кандидаты в президенты ищут опоры. Им нужна массовая коалиция, они должны доказать, что они смогут спасти страну и привести ее к новым вершинам. И вот эти организации молодых демократов, молодых республиканцев, они возникли снизу. Они сначала появлялись в каких-то отдельных штатах, потом уже приобретали какой-то общенациональный характер. И сейчас это такие достаточно бюрократизированные, такие большие, серьезные структуры, которые, в принципе, занимаются сложной, тяжелой и не всегда благодарной работой привлечения молодых волонтеров, избирателей, так скажем, смены генерации политиков, которая идет. В Америке с этим хорошо, потому что активисты возникают на уровне школьном, на уровне средних классов школ, как принято это говорить. Они там организуют какие-нибудь кампании сбора пожертвований, там небольшие акции там, в поддержку борьбы с изменением климата, о которой мы говорили, уничтожение оленей, или против оружия, или за оружие, или против чего угодно. И эти школьники, из них, естественно, вырастают какие-то лидеры, которые присоединяются к более таким устаканившимся организациям и начинают играть какую-то роль политическую на местном уровне или там вырастают дальше. И кроме этого, еще один важный момент. В США существует очень большое количество организаций, задача которых просто привлечь молодежь на избирательные участки, потому что они голосуют плохо, как я и говорил. Вот эти организации занимаются тем, что они создают разного рода ресурсы и помогают политически образовывать молодых избирателей. Например, некоторые из этих структур создают совершенно великолепные, на мой взгляд, проекты. Они делают базы данных политиков всех уровней с точным обозначением, за что этот политик выступает, как он действовал, если у него есть какие-то там политические достижения или, наоборот, провалы. Вообще, в чем заключаются его взгляды для того, чтобы молодой избиратель мог вот выбрать своих кандидатов. Я не очень молодой, но этими ресурсами пользуюсь с огромным удовольствием.
А давай пробежимся еще по самым молодым президентам. Кому, так сказать, из молодежи удавалось занять этот высокий пост?
не совсем молодежь все-таки. Теодор Рузвельт стал президентом США, кажется, в возрасте 44 лет. То есть тогда это был возраст достаточно, ну, подростковый, хотя Рузвельта можно считать кем угодно, но не подростком. Все-таки человек до этого был губернатором Нью-Йорка и солдатом, писателем, кем угодно. Он установил рекорд как самый молодой президент. Все остальные были старше его. И 44-летний Рузвельт вошел в историю как, безусловно, один из лучших глав американского государства. Но здесь, сложно сказать, играет роль возраст как критерий качества управления страной. Некоторые президенты, которых считают великими, были очень возрастными людьми, очень нездоровыми. Те, кто помоложе, иногда оказывались, ну, совершенно беспомощными и проваливались. Тут генерализировать никоим образом нельзя.
Подводя итог, что, как ты считаешь, сейчас самое важное для молодежи? Вот помимо уже упомянутой экологии, какие требования молодежь выдвигает к будущему президенту? Что для нее важно?
Сейчас играют эмоции. И вот я смотрел последние исследования, которые есть, комментарии специалистов. Очень многие молодые американцы не любят Трампа. То есть они могут там не разбираться в особенностях его политики, еще меньше разбираться в особенностях политики Байдена, который, скорее всего, станет официальным кандидатом демократов. И Байден у них не вызывает особого восторга, но они Трампа не любят больше, чем они не любят Байдена. И если они придут на избирательные участки, это потенциально может сыграть очень большую роль в будущем этой страны. Ну и еще раз, республиканская партия популярна среди молодых синих воротничков. То есть люди без высшего образования, рабочие, фермеры, которые занимаются вот такого рода трудом, а люди с более высоким образованием, которые вот считаются более адаптированными к реалиям 21 века, они, как правило, в большинстве своем поддерживают демократов. То есть консерваторы обычно ругают то, что в университетах очень сильна левая профессура, демократы категорически с этим не согласны, но факт остается фактом. Молодые люди с образованием скорее поддержат кандидата демократов, чем кандидата республиканцев.
А это ты говоришь о раскладе республиканца-демократа, а вот если говорить именно о темах, которые волнуют, что волнует? Равенство, равенство возможностей?
Ну, отсутствие дискриминации, контроль над оружием, потому что молодые люди вот после серии этих убийств в школах, они организовывали массовые акции протеста во многих городах США, выступали против оружия, за ужесточение контроля за оружием. Сейчас, соответственно, трассовое равноправие, это климатическая тема, никуда не делась. Сейчас в США экономический кризис, естественно, чаще всего жертвуют молодыми рабочими или молодыми сотрудниками, у которых меньше опыта, меньше потенциал по сравнению с более пожилыми людьми, возрастными, так скажем. Им становится, естественно, сложнее найти работу. Вот, условно говоря, выпускник университета, который закончил его в этом году, ему намного сложнее найти работу, чем человек, который выпустился год назад, и, дай бог, выпустился через год. Да? Рабочие места – это, опять же, очень важно. Быть молодым человеком сложно. Ты входишь в мир, который не очень хорошо настроен по отношению к тебе. Естественно, молодые люди ищут лидеров, которые способны, вот если не помочь им, ну, хотя бы высказать те надежды, которые они сами по себе лелеют.
Спасибо. На этом заканчиваем программу. Надеюсь, что чаяния американской молодежи каким-то образом сбудутся, и человек, который станет президентом на следующих выборах, он этим чаянием будет отвечать. Андрей Григорьев, да, ты так посмеялся. Но надежда-то умирает последней.
Надежда умирает последней.
Да, а мы оптимисты. У нас оптимистическая программа, которая называется «Президентские истории». Алекс Григорьев, Ксения Туркова. И не забывайте подписываться на наш подкаст в Google и Apple подкастах. Счастливо.
До свидания.